Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Споры о медицинской страховке. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Старый и новый Сорокин. Парамонов. История чтения. Картинки с выставки. Мексика. От ацтеков до Дунаевского. Вопрос о реформе медицинской страховки крайне острый во внутренней политике США. Неудивительно, что споры ведутся не только в Конгрессе, но и в каждой семье. Об этом рассказывает новый радиоочерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Сегодня я в гостях у семьи Долан. Вечер. Младшие дети, 12-летний Конор и 10-летний Шон, сделали уроки и получили право посидеть у телевизора. 17-летняя Маккензи убирает оставшуюся после ужина посуду и присоединяется к нашему разговору, который как бы продолжает кипящий сегодня в Америке спор о стремлении президента Трампа приостановить приток мигрантов в страну.
I'd say we definitely need to take care of the Americans in America right now.
Я бы сказал, что прежде всего, мы должны позаботиться об американцах, а уже потом сможем подумать о приглашении в страну людей из других стран. Я согласна с решением Трампа приостановить иммиграцию. Нужно улучшить жизнь наших собственных граждан, прежде чем мы сможем принимать беженцев из Сирии и других стран. В школе, где Маккензи отличница, иммигрантская политика Белого дома имеет своих сторонников и противников. Но дома родители Джефф и Сара с дочерью соглашаются.
Stay-at-home mom and a waitress.
Я домохозяйка, официантка и координатор по сбору средств для школы. Так что рабочих мест у меня три. Официантка я в отеле парка «Шесть флагов». Да, парк аттракционов работает там только летом, но отель круглогодично, и в нем есть центр водного спорта.
They are open year round. They have an indoor water park.
Сара, летом я пару раз спрашивал у тебя совета, как растить те или иные овощи. И знаю, что по образованию ты агроном, огородник, садовник. Почему ты не работаешь по профессии?
I got my degree in Sioux Falls, South Dakota. I have an associate's degree in horticulture.
Диплом я получила в колледже в Южной Дакоте. 25 лет работала садовником и специалистом по ландшафту. А когда мы переехали в штат Нью-Йорк, в деревню Коринф, оказалось, что за эту работу здесь очень мало платят. Да и физически мне уже стало трудновато ей заниматься.
And physically it was getting very demanding.
Ей 43, мужу Джеффу 46. Известно, что американцы неохотно говорят о своих доходах, поэтому если не хотите, можете не отвечать. Но спросить я должен. Сколько у вас выходит в год?
If you consider it before tax, we actually earn about 90,000 a year between the two of us.
Если считать то, что у нас получается до уплаты налогов, то доход семьи около 90,000 долларов в год. Приходилось ли нам получать помощь от правительства? Нет, никогда. Мы за все платим сами.
We work to pay for everything that we get.
А было ли у вас право на какую-либо правительственную помощь?
We would never qualify for it because our income is too high.
Нет, никакая помощь нам не полагалась. Для этого наш доход слишком высок. А ты думал, что мы герои, которые отказываются от всякой помощи? Нет. Но, скажем, если бы я потерял работу, то нам, наверное, полагались бы продуктовые талоны и еще что-нибудь, но немного.
Maybe some food stamps, but not a lot.
Однако, когда дети были маленькие, ты, наверное, сидела с ними дома?
No, I was working.
Нет, я работала. А кто тогда оставался с детьми? Мы нанимали няньку. С какого возраста дети сидели с нянькой? С месячного? Не боялась ли я оставлять детей с чужим человеком? Нет, не боялась. Мы ведь няньку не с улицы приглашали. Говорили с друзьями, с другими родителями, у которых эти женщины прежде работали. То есть искали человека с солидными рекомендациями. Подробно беседовали с претендентками и только потом принимали решение.
Talk with parents of other children that are in their care. And you make a decision.
Итак, доход семьи 90 тысяч в год на двоих взрослых и троих детей. А какие расходы считаются у вас основными? Первое – это затраты на страховку здоровья – $1700 в месяц. Второе – плата за аренду дома – $1100 в месяц. В нашем районе это средняя рыночная цена. У кого снимаем дом? У церкви. Здесь раньше жил пастор. Третья затрата – это на машины. Но за мой пикап уже все выплачено, а за внедорожник Сары осталось заплатить всего $1000. Отдадим, и тогда у нас останется только один долг. Тот, что я взял в банке, чтобы получить образование. На учебу в колледже брала в долг и Сара. Рассчитывать на родителей не приходилось. У нее мать и отец – небогатые фермеры. У Джеффа отец был рабочим на заводе, мать домохозяйка, которая стала учительницей уже взрослым человеком. Она училась в колледже в то же время, что и я, рассказывает Джефф. Теперь он архитектор, получает 74 тысячи в год, 16 тысяч приносит домой Сара. Итак, ваши основные расходы на здравоохранение. Но что с ним будет теперь? Республиканцы обещали отменить введенную президентом Обамой систему. Похоже, однако, что никакой замены ей пока нет. Если республиканцы ничего не придумают, а просто отменят Обама-Кэр, то рынок сам найдет пути и станет, по крайней мере, не хуже, чем было до Обамы. Возможно, какие-то неудобства, связанные с перестройкой, но постепенно все уладится. А что будет с теми людьми, которые прежде не имели страховки и получили ее только от Обамы? Нет, отвечает Джефф, ты задаешь неправильный вопрос. Дело в том, что те люди, которые с точки зрения федерального правительства демократов считались малообеспеченными и получили страховку от Обамы, все они имели страховку и раньше. Потому что в каждом штате есть специальный фонд медицинской помощи семьям, которые в этом нуждаются. Джефф, а твоя компания, помогает ли она тебе оплачивать медицинские расходы семьи? Сегодня большинство компаний не могут себе позволить покупать страховку для своих служащих. Как правило, они покрывают только небольшую часть ее стоимости. Сколько дают мне? Моя компания платит мне около 8% от моего заработка. А вы, ребята, не боитесь, что когда республиканцы отменят систему Обамы, цены на медицинские услуги взлетят до небес?
I don't think so.
Why?
Because of free market competition.
Такого не будет. Почему? Потому что существует конкуренция. Если одна страховая компания слишком завысит цены, то люди уйдут от нее к другим компаниям. Первая прогорит, а другие выживут, потому что предложат более низкие цены. А что это вы так дружно против системы Обамы? Чем вас не устраивает Обама-Кэр?
We were paying around $700 premium a month for the whole family.
Раньше мы платили за медицинскую страховку всей семьи $700 в месяц. Но потом вступила в силу система Обама-Кэр, и с нас стали брать 1600-1700 в месяц на семью. Но почему сумма так резко возросла? Я слышал жалобы и от других людей. Что случилось? Со страховкой случилось вот что. После введения системы Обамы не все американцы захотели покупать страховку. Кто-то заявил, что ему это не по карману. Но в основном это были молодые люди, которые пока еще не думают ни о каких болезнях, и поэтому затраты на медицину кажутся им ненужными. После введение Обама-Кэр, правительство убедило этих людей, что теперь они имеют право на страховку. И с учетом их невысокого заработка, они получили ее бесплатно. Это дополнительный расход для страховых компаний. Им надо его как-то компенсировать. И они переложили финансовую нагрузку на плечи других людей. За чью-то бесплатную страховку плачу я, платит моя семья. Наш взнос вырос более чем в два раза. И мы не одни такие. То есть средний класс, работающие люди, платят за страховку для нижней части среднего класса.
Working middle class is paying for the lower class insurance.
Сара, я говорил с твоим консерватором-мужем. Он считает, что Обама сознательно обманул американцев, пообещав им, что затраты на страховку не вырастут, а понизятся. Но я так не думаю. Мне кажется, Обама и его советники просто не сумели предвидеть нежелательные последствия. Сара Долан со мной полностью соглашается, и Джефф остается в одиночестве. А я считаю, что он все знал и предвидел. Вы держите Обаму за простачка, а он и его советники знали, что реформа поставит все с ног на голову, что затраты на медицину у людей возрастут, и тогда американцы потребуют, чтобы установили единый источник расходов на здравоохранение. И правительство получит то, о чем всегда мечтают руководители демократической партии. Правительство возьмет под свой контроль все расходы на здоровье граждан и ликвидирует частные страховые компании. А они конкурируют между собой, что сдерживает рост цен. Но если мы станем платить не взносы различным частным компаниям, а налоги правительству, то оно окажется вне конкуренции, станет назначать любые цены по своему произволу, и бюрократы начнут распределять, кому какие медицинские услуги предоставить.
And they'd ration healthcare.
But if you start acting mean, then I'll have to mess up the scene. But if you start treating me nice, hey now baby, I'm gonna have to raise your price. Because it's nobody's business but my own.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté.
В сегодняшнем выпуске авторской рубрики Бориса Парамонова «История чтения» речь пойдет о новейшем романе Владимира Сорокина «Монорага», который Борис Михайлович рассматривает в контексте всего творчества этого плодовитого и очень разного писателя.
Владимир Сорокин теперь, что называется, зрелый мастер. Он нашел не только свой стиль, но и свои темы. Это очень важный этап в становлении художника, когда читатели уже знают, чего им от него ждать.
По-моему, Борис Михайлович, все ровно наоборот. Есть у меня такая мантра. Писатель должен писать только то, что еще не умеет, в новом жанре, чтобы не сочинить ненароком одну и ту же книгу дважды. Не есть ли главное качество настоящего художника – непредсказуемость, когда он каждый раз в каждой книге предстает ослепительно новым?
Что и говорить, это вариант желательный, но не всегда действительный. Помнится, в 60-е годы приезжали в Советский Союз два известных советскому читателю автора, американских. Джон Стейнбек и Эдвард Олби. Беседа с ними была опубликована в журнале «Иностранная литература». И запомнились слова Стейнбека, сказавшего, что лучший нынешний писатель Америки – это Труман Капоте. И вот интересно, почему именно его выбрал Стейнбек. Он сказал, Труман Капоте каждый раз пишет новую книгу. Как раз к тому времени Капоте опубликовал свой документальный роман «Хладнокровное убийство». Действительно, трудно было ожидать такого от мастера лирических миниатюр, воспевающих детство с его небольшими происшествиями.
А то и большими. Рассказ Капоте «Дети в день рождения» о девочке, погибшей под колесами автомобиля.
Да, конечно, темы могли быть сходными, но каждый решался по-своему, в своем жанре, если угодно. Вот есть у Капоты небольшой роман «Другие голоса, другие комнаты». Там вроде бы тоже о мальчике, о детстве, но ведь главный герой этой книги – Господь Бог, как я понимаю. Там есть персонаж, не появляющийся на сцене, больной отец, не влезающий из кровати на верхнем этаже. Только иногда по лестнице оттуда выкатывается то детский мяч, то апельсин. Или еще есть у Капоты цикл неких как бы репортажей или интервью, например, с Мэрилин Монро или с Марлоном Брандо. Прочитаешь такое интервью и вдруг соображаешь, что оно выдуманное. Или еще пример. Капоте однажды написал детективную повесть, в которой нет развязки, остается неизвестным, кто кого убил. Действительно, каждый раз что-то неожиданное нам выдает этот писатель. Ну, а уж коли зашла у нас речь о Капоте, то назову мою любимейшую у него вещь. Это рассказ «Мириам». Чуть ли не первое его сочинение. Женщина стоит у билетной кассы в кино. К ней пристраивается девушка, и выясняется, что они тёзки. Обе Мириам. А после сеанса эта девушка приходит домой к соседке по очереди и начинает с ней жить. К полному ее недоумению. Живет и живет. Хозяйка недоумевает, потом начинает бояться, а та все живет. И, наконец, до нас доходит, что эта девушка с именем хозяйки — ее смерть. Смерть всегда при нас. Мы смертны.
Борис Михайлович, я тоже люблю Капоты, но мы, кажется, собирались говорить о Сорокине.
Да, простите, как-то к слову пришлось. Речь шла о способности художника меняться от книги к книге. Что в этом смысле можно сказать о Сорокине? Поначалу он казался однообразным. Фекалии и прочая нецензурность, что в рассказах, что в объемных книгах. Что было сразу заметно, это его склонность к стилистической игре, великолепная способность стилизации, помимо всякой эпатажности. Вообще, игровое отношение к литературе, к письму. Начнет что-нибудь кондово-реалистическое с элементами советского казенного сказа, и вдруг посреди текста, даже посреди слова, начинаются какие-то выкрутасы, и слова идут какие-то вычурно придуманные. А однажды что сделал? Напечатал громадный волюминозный роман под названием «Роман». И написал его какими-то старинными усадьбно-помещичьими словесами, какой-то, прости господи, Тургенев. И вдруг на последней странице начинается человекоубийственный ужас. Кого-то молотками по голове бьют. А однажды Сорокин написал «Тристрама Шенди».
Это как же понять?
Это его «Сердца четырех». Там все вроде бы на месте. Герои, их четверо, сюжетное действие детективного характера. Герои кого-то преследуют, кого-то убивают. Не помню уж в подробностях. Но при этом мы, читатели, ничего не понимаем. Кто они, эти четверо? Что они делают? Чего хотят? Кончается же тем, что все четверо рисуются в какие-то кубики, маркированные каждой своей цифирью. То есть не роман, а чистая форма романа, как определял Шкловский специфику «Тристрама Шенди». И вот постепенно Сорокин приучил своих читателей не реагировать на его обсценную лексику и фекально-совокупительные сцены, а наблюдать за его стилистическими извивами. Вот такой тотально организованной литературной игрушкой стала его книга «Норма». Масса коротких главок, совершенно различные, друг друга не знающие персонажи, и общее в книге только то, что в каждой такой главке герой съедает пакет дерьма. Это вот и есть норма, обязательная к потреблению в данном обществе, русском обществе, имена у всех русские. Метафора, казалось бы, простенькая и очень уж на поверхности лежащая, но не так и просто. Фишка, что называется, была в том, что каждый кусок, каждая главка, каждый эпизод был написан по-своему. То есть и манера была одинаковая, псевдореалистическая, но мастерство в том, что 30 или сколько там раз происходило одно и то же, каждый раз в разных обстоятельствах, и каждый раз герои этой главки ощущались какими-то неповторимыми личностями.
«Норма» считается у любителей Сорокина, у меня в том числе, высшим достижением Сорокина и его советского периода. Это такой красный Декамерон, но о дерьме. Были, например, в книге такие персонажи. Номенклатурный работник, приезжающий на персональной машине в начальственную квартиру со всеми сопутствующими деталями. Или диссидент, который пытается бросить норму в воду, но его хватает патруль.
И я, читая Сорокина, уже понял, что нужно искать у него приемы, не содержание. Вот, например, «Голубое сало». Мне неинтересны были Сталин с Гитлером, но я, как сейчас говорят, потащился на пародийных фрагментах, стилизующих прозу Платонова или стихи Пастернака. Не просто пародия того или иного автора, не просто стилизация, то есть умение писать в любой произвольно выбранной манере, а нечто большее – превращение в гротеск нормативного культурного содержания. Так что если держаться известного и уже порядком надоевшего термина «постмодернизм», то Сорокина можно назвать гением постмодернизма.
Ну а Сорокин отнюдь не остановился на этом. Он не остался в роли культурного пародиста, а пошел дальше и куда дальше.
Конечно, и об этом я как раз собрался говорить. Перелом очевидный – «День опричника». Это уже Сорокин, так сказать, не формальный, а содержательный, при всей школьной условности обоих терминов. Сорокин вышел к большой русской теме. А тема эта оказалась, как и следовало ожидать, не историчность самой русской истории, выпадение России из истории, вечное воспроизведение одного сюжета на различных витках хронологического течения. Опричнина – вот имя России. И опять же, сорокинский стилистический блеск, совместить воедино архаический сюжет со всеми примочками нынешнего нашего времени — «Мерседес», «Мерин», «Телевизор», «Новостной пузырь» и так далее. А как зовут опричников? Смесь древних имен с воровскими кликухами. А последняя сцена пира опричников, ведь это же пляска из Ивана Грозного, эйзенштейновского. «День опричника» — любимая моя вещь сорокинская.
Не так уж удивительно. Нет, кажется, ни одного человека, который бы отверг эту вещь. Эту книгу перевели на множество языков, включая английский. Но особым спросом, сказали мне, она пользуется в странах со схожим уровнем коррупции, например, в Мексике. Мне, однако, лучше у Сорокина видится повесть «Метель». Это такая вариация на все русские темы сразу, но заметнее всего стилизующая толстовскую повесть «Хозяин и работник». А что, Борис Михайлович, вы скажете о новой вещи Сорокина, вот об этой самой «Монораге»?
Ну, конечно, это старый добрый Сорокин. Вещь, в значительной мере повторяющая предыдущую, «Теллурию». Опять же, это содержательный Сорокин, а не просто литературная игра. Теперь, как и в «Теллурии», он обеспокоен уже не только Россией, а чуть ли не всем миром, Европой, по крайней мере. Действие происходит в эпоху после победы над вторым исламским вторжением. Вот какие сверхсовременные аллюзии делает Сорокин. Европа живет в мире, и, как и положено в сугубо мирной эпохе, культурно разлагается. Появился опасный спорт, то ли такая утонченная культурная игра нелегальная. Приготовление изысканной пищи на живом огне от сжигаемых первопечатных классических книг. Опасность этого занятия как раз отсюда. Попробуйте похитить инкунабулу из тщательно охраняемых государственных библиотек. Аллегория или метафора, опять же, нехитрая, бездуховность современного культурного мира. Кстати, сюжет у Сорокина не совсем новый. В книге «Пир» подобное встречалось. Но Сорокин и тут находит еще один сногсшибательный сюжетный ход. В мафии этих поваров-контрабандистов находится реформатор, предлагающий использовать в бизнесе новейшее изобретение, так называемую молекулярную машину, позволяющую сделать точную копию, можно сказать, клон любой старопечатной книги, любого первоиздания, причем со всеми случайными подробностями. На той-то странице карандашная заметка или где-то чайное пятно и прочее в таком духе. Машина делает молекулярную копию данного древнего шедевра в любом тираже. И вчерашний опасный и малодоступный среднему человеку бизнес делается массовым. Изысканная хованина становится дешевой, но бизнес растет количественно. Консюмеристская революция, вроде той, что произвел в свое время Форд. Теперь автомобиль доступен тому рабочему, который собирает его на конвейере. В общем, Сорокин сделал еще один плевок в лицо современного мира. Не просто вандализм, но поставленный на поток. При этом, вот благо прогресса, первые издания сохраняются, ничто им больше не грозит. Такова ирония замечательного художника. Мне это напомнило одну деталь из романа Абдайка «Кентавр». Школьный учитель на стене мальчишеской уборной обнаружил слово «жена», переправленное из другого слова, в котором букву «О» заменила буква «Е», а букву «П» заменила «Н». И учитель сказал: «Этот человек сумел осквернить самую скверну».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Мексика. От ацтеков до Дунаевского.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Мексика. От ацтеков до Дунаевского». Сегодня, когда отношения между Америкой и Мексикой неожиданно оказались в центре внимания, и споры об обещанной президентом Трампом Великой Мексиканской стене ведутся по обе стороны границы, наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в экспедицию в Мезоамерику, чтобы поговорить о ее древней цивилизации и современной Мексике. Самый комфортабельный способ познакомиться с доколумбовой культурой Мексики – отправиться в Юкатанский парк аттракционов, который представляет себя здешним Диснейлендом, но на самом деле куда интереснее. В экваториальном лесу прячется все, чем нас заманивают тропики. В цветущих кустах бродят апатичные носатые тапиры. На лианах сидят метровые попугаи того цвета, который в моем детстве назывался «вырви глаз». Плато, благоразумно отрезанное, как затерянный мир, неприступными склонами, населяют ягуары с холодным изумрудным взглядом. Встречаются в чаще и дикари. Раскрашенные под флору Мексики и одетые в ее фауну, они позволяют собой фотографироваться, не теряя воинственности в виду камеры. Насладившись языческой экзотикой, я забрел на христианское кладбище. Но и оно не уступало джунглям живописности. Как это принято у латиноамериканских католиков, могилы отмечали миниатюрные архитектурные украшения – часовня, колокольня, а то и целая церковь. Бродя по нарядному некрополю, я снял панаму из уважения к покойникам, чем развеселил местного могильщика. Оказалось, что все могилы были бутафорскими. Тяга к ужасному, вспомнил я мексиканского Нобеля Октавия Паса, отличительная черта моих соотечественников». Больше всего на игрушечном кладбище мне понравилось надгробие фольклорного, как Джон Ячменное зерно, Леона Короны, выложенное из пивных крышек самого популярного мексиканского экспорта в соседнюю Америку. В Нью-Йорке этот сорт пива – вторая после коротких юбок примета наступавшей весны. Считается, что в теплое время ничто не утоляет жажду лучше Короны, причем не из кружки, а прямо из горлышка, в которое вместо фильтра вставляется долька горьковатого лайма, не путать с лимоном. Я, однако, предпочитал бороться с юкатанским зноем с помощью любой из 300 маргарит, гениального коктейля, созданного на основе национального, как наша водка, напитка текилы. Мексика, обладая неистребимыми запасами сырья, колючие агавы все равно ни на что больше не годятся, постепенно сумела соблазнить весь мир этим рисковатым развлечением. До Москвы, вспомню я, мода на текилу добралась вместе со свободой, чуть позже ксероксов, чуть раньше Жириновского. Узнав об этом, я пришел в одну дружескую редакцию в Москве с мексиканским подарком. «Золотая, пятилетняя», — похвастался я, — «с червем, точнее, с гусеницей». «Третий будет», — обрадовался лев либеральной прессы, умело расписывая бутылку по стаканам с мениском. Прикусив обожженный текилой язык, я не стал объяснять, что ее пьют крохотными стопками, зализывая крупной солью со сгиба ладони. Помимо текилы, Мексику в Соединенных Штатах представляет богатейшая кухня. В ней скрестились традиции 4 культур и 3 империй. Испанская внесла меньше всех. Вклад конкистадоров — свинина, рис и сковородка. Остальным майя и ацтеки поделились с человечеством, в первую очередь кукурузой. Приучив маис, который здесь бывает всех цветов, включая синий, индейцы создали цивилизацию. Лучшей, наименее кровожадной чертой которой стали мучные изделия, мягкие лепешки тортили и хрустящие тостадос, длинные энчилады и квадратные тамали. Как всякая туземная кухня, вспомним блины, это сытное изобилие не терпит бездушного холодильника. Есть такое, надо обжигаясь в шаге от очага. Кукуруза не только еда, но и посуда. В ее листья пеленают все, что влезает. И морскую живность, вроде огромных верокрузских креветок, и нежную козлятину, и диковинные местные грибы, в которых тут знают вечно ускользающие от гринго толк. Другой дар, доставшийся миру от ацтеков, оказался слишком популярным, чтобы им правильно пользоваться. Обманутые кулинарной доступностью красного перца, белые пришельцы распорядились им с той топорной простотой, которая приводит к результату вроде блюда, правдиво описанного в путевых очерках Ильвы Петрова. Аппетитные блинчики, начиненные красным перцем, тонко нарезанным артиллерийским порохом и политые нитроглицерином. Решительно заключает автор, сесть за такой обед без пожарной каски на голове невозможно. В правильном мексиканском ресторане такого случиться не может. В Швейцарии есть все сорта сыра, кроме швейцарского. Вот так же и в Мексике вместо универсального и несуществующего перца как такового есть 100 видов чили, различающихся больше, чем наши ягоды. От самого страшного, который измельчает свирепую кайенскую приправу, до сравнительно безобидных разновидностей, которые едят в прикуску с тушеными бобами или жареными бананами. Грамотно управлять палитрой остроты повару помогают тысячелетние навыки, позволяющие вовремя гасить пожар миндалем и грецкими орехами. Мексиканская кухня, как и другие сокровища южной кулинарии, не столько острая, сколько пряная, что, конечно, не исключает шокирующих сюрпризов, главным из которых для меня является шоколад. Я должен признаться, что не могу прожить без него и дня, особенно с тех пор, как мне нечем себя баловать, ибо я бросил курить сигары. Другие, впрочем, еще хуже. Казанова для верильности выпивал за рабочий день 20 чашек шоколада. Тем больше было мое удивление, когда я заказал себе шоколад по-ацтекски. Горькая, густая, как деготь, жидкость была щедро сдобрена маисовой мукой. Мне не понравилось, но только потому, что я ждал другого. У себя на родине шоколад ведет себя как хочет. Избегая десерта, он любит оборачиваться соусом. Лучше всего у него это получается самой вкусной соотечественницей, дикой индюшкой, когда ее подают, облитую расплавленным шоколадом, естественно, смешанным с тремя перцами, ароматным анчо, милосердным мулата и злым пасила. Макая свежевыпеченную тортилью в бурый соус, я не торопясь смаковал редкий обед, понимая, что к северу от Рио-Гранде мне никогда не отведать такого блюда, самобытного, как сомбреро, и архаического, как города майя. Но чтобы побывать в них, надо отправиться в настоящие джунгли.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь к мексиканскому выпуску нашей рубрики «Картинки с выставки» присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков.
Так что же, Саша, вы увидали в джунглях?
Чичен-Итса. Это город майя, это самая популярная, самая известная археологическая достопримечательность всего Нового Света. Туда приезжают миллионы туристов, и понятно почему, потому что это заброшенные в джунглях руины, которые скрывают сокровища цивилизации, недоступны нашему представлению. Это то, чем была Мексика до Колумба. Чичен-Итса находится в гуще джунглей. Туда надо ехать 2,5 часа, и это затерянный в море зелени город, страшная жара. Поразительно, как это все было построено, потому что для того, чтобы соорудить такие постройки, дворцы, пирамиды, храмы, нужно было все время бороться с джунглями. Это место, где вырастает все. Стоит только семечко упасть на дорогу, как она становится непригодной для движения. То есть надо все время бороться с флорой. И именно этим занимались майя, и там сохранились великолепные пирамиды, обсерватория. Но больше всего на меня впечатление произвел стадион. Это, наверное, самый древний стадион в Новом Свете, где играли в игру «Пок-та-пок». Это очень странная игра. Кольцо вроде баскетбольного, только оно висит вертикально. И надо забросить в него резиновый мяч, дотрагиваясь до него только плечом, бедром, но ни руками, ни ногами. Это жутко трудно сделать. И Я про эту игру слышал, но никогда ее не видел, пока не посмотрел демонстрацию современной версии этой игры. Дело в том, что эта игра была ритуалом, распространенным у всех индейцев Мезоамерики, потому что там нашли резину. И это резиновый мяч, когда еще, конечно, резины никакой не было в Европе, вот служит для того, чтобы играть в эту игру. Наш гид подошел к своим друзьям, которые недалеко там сидели и продавали какие-то сувениры, и сказал, что это два лучших игрока в эту игру в современной версии. Они достали мяч, показали мне, он весит около килограмма. Очень тяжело, страшно представить себе, как трудно этим мячом орудовать. А стадион выглядит замечательно и очень хорошо сохранился. Там фрески, которые показывают, что происходило во время стадиона, а именно, что происходило. Игра велась до счета 1-0. Как только забивался мяч, игра кончалась. И, как это водится в Мезоамерике, капитана команды казнили. Приносили в жертву.
Проигрался и выигрался.
Вот это самое интересное. Ему отрезали голову. Что изображено на фреске? Голова отрезана, из шеи 7 струй крови, каждая превращается в змею. Какого капитана казнят? Того, который выиграл, а не того, который проиграл, потому что в жертву нужно приносить лучших. В Чечен Наице у меня возникла мысль, которая не дает мне с тех пор покоя. Подумайте, построить такие города, как построены майя, они были по всем джунглям разбросаны. И сейчас эти руины до сих пор хранятся, многие не раскопаны. Это огромный труд. Все ресурсы цивилизации были посвящены тому, чтобы соорудить храмы, соорудить религиозные объекты. Люди жили в хижинах, и до сих пор они живут примерно так же, как жили тогда. Сейчас есть 5 миллионов майя живет в Мексике, и, в общем, они хранят свои традиции, свой язык. Язык майя всюду используется в этих местах. Но, конечно, они уже не строят те храмы, которые строили их предки. И вот я думаю, почему это было возможно? Потому что для того мира все ресурсы цивилизации должны были отойти к богам. Религия была то, чем занималось человечество. Это было не только у майя, конечно, но, например, в Европе. Что было главное? Соорудить кафедралы, которые стоят, украшают нашу Европу. Люди жили в хижинах, но сооружали Нотр-Дам. Древнеегипетские пирамиды и так далее. Вся наша цивилизация была построена на том, что все лучшее, все силы отдавали богам. Интересно, а на что уходят наши ресурсы сегодня?
Я хочу только прокомментировать это предложение, почему цивилизация майя, так сказать, не достигла рассвета. Если они каждый раз лучшим своим людям отрезали голову, то кто же тогда оставался? Оставались-то худшие.
Вам ничего это не напоминает?
Очень напоминает. Очень напоминает. И по итоги, по-моему, похожи друг на друга. А вспомнил я вот об этой параллели в связи с вопросом о том, как мексиканская культура и вообще Мексика присутствовала в России в советское время. Потому что я не очень даже осведомлен, говорили ли и писали ли о Мексике до революции. Я как-то не натыкался ни на что. Для меня главным артефактом влияния Мексики на отечественную культуру является легендарный незаконченный фильм Эйзенштейна, посвященный Мексике. И история этого фильма очень-очень интересна и драматична, и является также историей, продолжавшейся всю жизнь Эйзенштейна, его дуэли со Сталиным, которого можно назвать главным продюсером советского кино и главным спонсором всех фильмов Эйзенштейна. Но мы об этой истории поговорим как-нибудь впоследствии подробнее, потому что это очень увлекательная, драматичная и достойная пера Достоевского история, достойная пера Достоевского сюжета. А перейдем к трагическому финалу этой истории.
Соломон, но прежде чем перейти к финалу, давайте начнем все-таки сначала. Почему Мексика? Почему Эйзенштейн вообще заинтересовался
Мексикой? Это да, это опять-таки чрезвычайно запутанная история. Эйзенштейн с благословения Сталина, который пригласил его специально, его и Александрова, и Тиссе, оператора, перед поездкой на Запад, пригласил к себе для беседы и благословил на эту поездку. Нужно было ехать на Запад изучать звуковое кино. И Эйзенштейн поехал со своими спутниками сначала в Европу, оттуда в Голливуд, где они по приглашению Парамаунта, одной из ведущих кинофирм того времени, пытались что-то сочинить, что можно было бы снять в Голливуде. Один за другим сценарии Эйзенштейна отвергались, и в конце концов он в отчаянии согласился на предложение Диего Ривера, знаменитого мексиканского художника, поехать в Мексику и там сделать фильм об истории Мексики и, в частности, о истории мексиканской революции. Финансировать этот проект взялся знаменитый американский писатель и новелиат, будущий Эптон Синклер, который в то время собирался баллотироваться в губернатора Калифорнии. Вообще вся эта история в пересказе выглядит как какой-то роман Дюма, наверное.
Но на самом деле в этом нету ничего уж такого удивительного. Примерно в те же годы Ильф и Петров приехали в Америку, одноэтажная Америка, книга, написанная об этом. А зачем они приехали в Америку? Они приехали в Голливуд писать сценарий. И написали сценарий, который не был поставлен. Кстати, по-моему, очень зря, потому что сценарий замечательный. То есть это была попытка приспособить советских писателей, советских художников для американской индустрии развлечений. Потому что книга Ильфа Петрова «12 стульев», «Золотой теленок» были переведены на английский и пользовались большим успехом.
А Сталин, в свою очередь, вопреки тому, что мы сейчас представляем о его как бы политическом профиле, он был очень заинтересован в налаживании именно деловых контактов с Америкой. Он был заинтересован в том, чтобы перенять американское ноу-хау во всех областях, и в производственной, и, в частности, в вопросах культуры. Собирался строить такой Голливуд в Крыму. Как известно, ничего из этого не вышло, но опять-таки это отдельная история. В итоге Эйзенштейн снял огромное количество исходного материала в Мексике, но завершить фильм ему там не удалось, Сталин заставил его вернуться, и дальнейшая судьба эйзенштейновских мексиканских негативов похожа на самом деле на кошмарный сон. То есть последовали после возвращения Эйзенштейна многолетние его попытки заполучить их обратно, выкупить их. Эптон Синклер, который владел правами, поскольку он финансировал проект, отказывался это сделать. Взаимные были обвинения, угрозы судом, письма в американские газеты, закулисные интриги и уловки. Это еще один роман. Но результат итоговый был для Эйзенштейна весьма плачевным. Потенциально это мог быть, может быть, величайший фильм Эйзенштейна.
Почему?
По тому материалу, который сохранился и который доступен исследователям, это нечто потрясающее и феноменальное. Но Эйзенштейн просто в бессильном отчаянии наблюдал за тем, как Синклер распродает оптом и в розницу вот эту исходку. И из этих материалов на Западе было слеплено несколько фильмов разного уровня, что-то поприличное, что-то менее приличное, но, конечно же, ничего на уровне того, что было задумано Эйзенштейном. Потом, впоследствии, были негативы эти, заполученные в Советском Союзе, и Григорий Александров предпринял попытку реставрации этого фильма. Но вы знаете, вот все реставрации такие вот посмертные, я наблюдал восстановление спектаклей типа «Принцессы Турандот» или «Аристократов Погодина», знаменитый легендарный спектакли «Синие птицы» Станиславского, я всегда вспоминаю, в Амхате. Это всегда было убогое абсолютно зрелище.
И, ну, знаете, тем не менее, это какое-то представление.
Ну, представление.
Я
о том...
помню, как не где-нибудь, а в Америке я видел реставрацию спектакля «Мир Хольда Ревизор». Это все-таки было поразительно. В зале, правда, было человек 15.
Ну вот.
Но, тем не менее, этот дерзкий спектакль был поставлен с большой любовью и восстановлены режиссерские всякие находки.
Думаю, что все-таки у Мейерхольда, наверное, это звучало по-другому. Но для Эйзенштейна это была, безусловно, проигранная битва. И она любопытным образом аукнулась. Аукнулась она, когда вот его спутник по поездке в Голливуд, а затем в Мексику, Григорий Александров, который был ассистентом Эйзенштейна, его соавтором по ранним его сценариям, вообще очень близким к нему человеком, пустился в самостоятельное плавание и снял первый советский киномюзикл «Веселые ребята». Опять-таки, это все происходило под эгидой Сталина. Избежать обсуждения отношений Сталина с современными художниками невозможно, потому что это был человек, который действительно вникал в детали, переписывал сценарии своей рукой, делал вставки в произведения, в пьесы, подсказывал, как нужно картины и скульптуры делать, как строить метро, все что угодно. Но, опять-таки, это отдельная история, как Сталин поддержал идею вот такого вот мюзикла, что тоже сейчас кажется парадоксальным.
Ну почему же? Мы же помним, жить стало лучше, жить стало веселее.
Да, но для этого не нужно было заимствовать голливудских киноформ.
Других не было.
Почему? Мог бы свое, как говорится, выдвинуть и предложить. Но это было сознательное решение. Ему нравились эти фильмы. Один из его любимых фильмов был «Большой вальс», замечательный фильм Иоганна Штрауса. И он хотел, чтобы советская кинематография в частности бы развивалась и в таком русле. А «Веселые ребята» ему очень понравились. Они в 1935 году были были выпущены, 6 тысяч копий почти сделали, по тем временам очень много. Фильм завоевал сразу колоссальную популярность, его показали на международном фестивале в Венеции, и особенную популярность у этого фильма завоевала музыка, авторство которой принадлежало никому иному, как Исааку Дунаевскому. Все, казалось, было хорошо, хотя у фильма было очень много врагов. Врагами были бывшие раповцы, которым страшно не нравилось, что Александров откровенно подражает голливудским образцам. И вот для них представился повод нанести Александрову и Дунаевскому очень ощутимый удар. А именно, в 1935 году, в феврале, в Москве проходил первый международный кинофестиваль. И туда привезли вот один из тех фильмов, которые были слеплены из женевской исходки. Назывался он «Вива Вилья». И это была такая романизированная биография героя мексиканской революции Панчо Вилья. И там была сцена, где мексиканские восставшие крестьяне поют свою народную песню под названием «Аделита».
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
И вот появилась статья поэта Безыменского в литературной газете под очень специфическим названием «Караул!» — восклицательный знак, «Грабят!» — восклицательный знак. И дальше в ироническом тоне Безыменский говорил о том, что с каким изумлением он смотрел этот фильм «Панчо Вилья», и что же предстал его глазам и ушам. А именно, музыка-то в этом «Панчо Вилье» была украдена у Дунаевского. Но, продолжал вот в этом шутовском тоне Безыменский, некоторые шутники утверждают, что это вы, обращаясь к Дунаевскому Александру, сперли музыку из «Вива Вилья». То есть вот подавался вот этот факт плагиата, и начался, раскручиваться довольно серьезный скандал. По сегодняшним меркам, вот это была бы такая вот сенсация. Все кинулись обсуждать это дело, стали появляться статьи одна за другой. Да, 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 это плагиат. Бруно Ясинский, который пал впоследствии жертвой сталинских репрессий, польский писатель-коммунист, живший в Советском Союзе, написал еще более негативную статью о веселых ребятах, и к ним присоединился поэт Кирсанов, который написал, что и текст у него сперли для этой песни. Все, Дунаевский и Александров оказывались кругом ворами, бесчестными людьми, плагиатчиками и так далее. Спешно была создана комиссия по расследованию этого дела, которая состояла из композиторов, кинорежиссеров, общественных деятелей. Комиссия трижды прослушала фонограмму фильма «Панчо Вилья» и сравнивала ее с уже очень широко известной и распечатанной массовыми тиражами и разошедшейся по всей стране музыкой Дунаевского. Конкретно Безыменским в плагиате Дунаевский обвинялся в марше этом знаменитом «Веселых ребят». «Легко на сердце от песни веселой». А именно, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, что вот этот вот фрагмент украден из вот этой самой «Аделиты». Тут нужно заметить одно обстоятельство, которое в тот момент, разумеется, не было известно никому, ни Безыменскому и ни Дунаевскому с Александром. А именно, «Аделита» на самом-то деле не являлась никогда мексиканской народной песней. Это, в свою очередь, была адаптация романса, принадлежащего Перу испанского гитариста-композитора Франциско Торрега, который родился в 1852 и умер в 1906 году. Вот эта «Аделита» торреговская, она привела такую популярность в Мексике, что стала восприниматься как мексиканская народная музыка. Но об этом Безыменский, разумеется, не догадывался. И я должен сказать, что сходство там можно при большом напряжении найти. И на самом деле Дунаевский и Александров, отвечая на обвинение Безыменского, в общем-то это даже и признали, потому что Дунаевский сказал, что да, Александров, приехавший из Мексики, а он был, между прочим, очень неплохим гитаристом и певцом сам Александров, и пел даже Горькому вот эти самые мексиканские песни, то он показывал эту музыку Дунаевскому и просил от него сочинить для «Веселых ребят» что-то в этом роде и духе. Так что вполне вероятно, что что-то такое у Дунаевского и отпечаталось в его произведении, что совершенно не умаляет достоинств этой замечательной песни. Тем не менее, было все дело очень серьезным, угрожала большими неприятностями творческой команде «Веселых ребят», но вмешался опять тот же самый Сталин. Тогдашний руководитель комитета по делам кино Шумяцкий, впоследствии Сталином расстрелянный, попал к нему на прием. Статья Безыменского появилась 28 февраля. Заключение комиссии стало известно 10 марта, но о ней, об этом заключении органы печати, которые нападали на музыку Дунаевского, промолчали. А 11 марта Шумяцкий встретился со Сталиным. И буквально 12 марта, то есть на другой день, в «Правде», на первой странице появилась одна из вот этих серий редакционных статей бесподписных, которые, как мы теперь знаем, выражали не просто мнение Сталина, но зачастую просто цитировали сталинские высказывания напрямую. Заголовок был «Об итогах кинофестиваля и беспринципной полемике». А в тексте были следующие замечания, в которых голос Сталина угадать нетрудно. «Неправильная вредная болтовня», «Редакторы этих газет забыли правила приличия» и, наконец, самое главное, «Пора прекратить эту беспринципную травлю». Восклицательный знак. И, конечно же, эта беспринципная травля была немедленно прекращена, и Безыменский и Ясинский принесли свои глубочайшие извинения той же самой газете «Правда», которые уже были напечатаны, конечно, не на первой странице, а на самой последней, а марш из «Веселых ребят» продолжал свое триумфальное шествие, пиком которой стало тоже одно чрезвычайно любопытное событие. Любовь Орлова, которая, как мы знаем, в этом фильме прославилась тоже и стала главной звездой и любимицей, кстати, Сталина, вспоминала, что на всесоюзном совещании стахановцев, которое прошло в конце 1935 года, в заключении заседания, а там присутствовало все политбюро, зал, видите ли, спонтанно запел «Марш из веселых ребят». Зная, как такого рода спектакли обставляли в Советском Союзе, версию о спонтанности пения поверить чрезвычайно трудно. Все это было организовано и срежиссировано, и означало, конечно, высший момент в карьере Александрова и в карьере композитора Дунаевского. И сейчас мы послушаем этот «Марш из веселых ребят», который вот таким вот парадоксальным, странным и забавным образом связала Мексику и Россию.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто в песне по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.